Категорически с гоблином на спутник.
Первый день календарной зимы. Я вас рад приветствовать на программе «Категорически с гоблином». Шоу, в котором мы обсуждаем самые интересные, актуальные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, рад вас приветствовать в такой холодный день.
Категорически.
Предлагаю начать с такой новости, которая произошла вот буквально совсем недавно в интервью иезуитскому журналу «Америка». Папа Римский заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. Ждать ли извинений от понтифика после таких слов о чеченцах и бурятах? Сегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что такие высказывания не являются христианскими.
Ну, в общем-то, да. Какое-то заявление, мягко говоря, странное. То есть, ну, с одной-то стороны, понятно, как когда-то Советский Союз разваливали строго по этническому признаку, организуя на всех окраинах страны националистические движения, объясняя им, как они пострадали от коммунизма, а в конечном итоге они пострадали от русских. И на почве этого надо раскалывать общество. Тем же самым они занимаются и теперь. Потому что, ну, если оно работает, то непонятно, зачем отказываться от хорошего метода. Удивительно, конечно, что подобными вещами занимается главный христианин на планете, Папа Римский. Вроде христианство, оно про любовь, насколько я знаю. Я атеист, но, по-моему, про любовь. По-моему, католицизм – это основная, так сказать, часть христиан на планете Земля. И вот ты, значит, как их предводитель, мало того, что суешься туда, куда тебе не надо, так ты еще и разжигаешь межнациональную рознь. Это зачем? Сам ты это сказал или не сам? Скорее всего, не сам. Кто тобой управляет, дорогой Папа Римский? Под чью дудку ты пляшешь и, как это говорили большевики, на чью мельницу воду льете? Выглядит, в моем понимании, просто безобразно. Просто безобразно. Вместо того, чтобы призывать к прекращению боевых действий, а призывать к этому, например, надо бы для начала блок НАТО, и орудующую под его крышей, под крышей НАТО, Украину, которую этот блок НАТО вооружает, обучает, снаряжает и бросает, так сказать, под российские пушки. Ну, может, этим займешься, нет, миротворчеством каким-нибудь? Нет, нет, вместо этого уважаемый христианин занят разжиганием межнациональной розни. Ну, молодец, что говорить. То есть, это чем хорош этот вооруженный конфликт? Все маски сорваны вообще. Не осталось никаких иллюзий ни про что. Ни про свободную прессу, которая, как выяснилось, вся пишет одно и то же и говорит под одну единую дудку. Ни про какую-то там политику вменяемую. Нет, вот мы как-то виноваты уж тем, что хочется мне кушать. Нет. Мы вас убьем, а все ресурсы ваши отнимем. Пока вон на Украине воюете, а дальше посмотрим. Ну и тут же главный христианин вылез. Вот, вот это да, вот это христианин. Ну, тут, конечно, с другой стороны, мы прекрасно помним, как эти ватиканские мракобесы, например, общались с гитлеровскими нацистами. Отлично помню, что там на бляхах было написано у немецких солдат. «Gott mit uns», «С нами Бог». Стыдно говорить, какой с ними был Бог. Как-то так получилось. Кстати, интересно, что советская армия, Красная армия их победила, вот этих, с которыми был Бог, а их атеисты раздолбили, в общем-то. Так вот, с точки зрения людей верующих, Бог-то был на стороне Красной армии, а не вас, тварей гнусных. Как-то так получилось. Ну, ничего, опять все забыли, опять давайте попробуем по новой, опять и давайте-ка организуем крестовый поход на восток. Но я так подозреваю, что этого очередного крестоносца ждет, в общем-то, судьба незавидная. Каким было бы печальным это году, ни было.
Так. Было в этом году в музеях Ватикана, и как-то там очень много всяких произведений искусства средних веков, с Востока, например, которые не имеют отношения к европейской цивилизации. И вот так думаешь, каким образом они там оказались в этих музеях?
Никто даже не скрывает, Марат. Есть такой замечательный город Венеция, очень сильно люблю. А в Венеции есть такой храм святого Марка, то есть якобы христианский апостол там похоронен, якобы. Так вот, мощи святого Марка, ну или во всяком случае то, что считалось мощами святого Марка, они украли в Александрии. мощи святого и привезли к себе, наврав при этом, что Марк там плавал на лодке по Венецианской лагуне, то есть сказал быть тут городу хорошему. Дальше они построили собор святого Марка. Этот собор выглядит очень странно. Он облицован какими-то совсем разными мраморными плитами. Ну, оказывается, это в Константинополе надгробие разграбили, приволокли к себе и облицевали. Две колонны стоят, третью утопили, тоже в Константинополе украли, привезли. На одной там святой Теодор крокодила копьем поражает, на другом ассирийская какая-то химера с приваренными крыльями стоит, это изображает льва, лев, это как там, одно из них как огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. Вот лев – это, так сказать, символ святого Марка. Ну, ничего, что он, это персы, условно, таджикский лев, наши таджики его построили, ничего такого, крылья приварили, книжку ему добавили, стало хорошо, и там все такое, абсолютно все.
Последнее по этой теме, если относиться к Франциску не только как к руководителю католицизма, но все-таки он еще глава государства, напомню, европейского, пусть и не входящего в Европейский Союз, но тем не менее находящийся на территории Европы. Он упомянул две национальности, и это все-таки две разных конфессии, ну, преимущественно люди национальности придерживаются это ислам и, соответственно, буддизм. Ведь представители этих конфессий живут и на территории того же Рима, где находится Ватикан, на территории Италии, на территории Европы. Вот когда он такое говорит, он не боится, что он, оскорбляя и пытаясь, как вы абсолютно точно заметили, разрушить или там внести какую-то этническую рознь в нашей стране, вносит своими словами рознь и в том числе на территории своего государства?
Ну, тут-то главное, что про это говорят СМИ. Если этим самым СМИ, как мы теперь наглядно видим, запрещено освещать ряд тем, или можно их освещать только с одной стороны, то чего? Раз про это не говорят СМИ, значит, ничего не было, значит, ничего не происходило. Независимых СМИ там просто нет, вообще нет. Ну, то, что у нас это обсуждается, ну, на мой взгляд, абсолютно нормально. А у них нельзя. Почему? А потому что нельзя. Потому что сказано думать вот так. И будете думать вот так. Ну, и при этом, честно говоря, странно. Я бы это, как бывший оперуполномоченный, вы действительно считаете, что там религия накладывает какой-то отпечаток на там какие-то преступные действия? Проявление жестокости на войне, вы не поверите, на войне тоже законы действуют, в том числе и военные законы. И говорить о том, что, например, если солдат мусульманин, то он ведет себя каким-то особым образом, я бы не стал. Или буддист, ну вы в своем уме вообще. Я могу вам сказать, так сказать, имея некоторое это представление, что, например, деревенский житель, в отличие от городского, вот да, ведет себя несколько не так. Подросток, в отличие от взрослого, тоже преступление совершает несколько не так. Но вот так вот прийти на место преступления и сказать, это мусульмане, а вот это буддисты, ну это же безумие вообще. И это не просто какой-то, я не знаю, клоун там в СМИ выступил. Глава католической церкви, фактически наместник Бога на земле. Что ты несешь, папа, что ты несешь? Но, глядя на фотки его предшественников, зигующих, стоя рядом с нацистскими руководителями, в общем, ничему удивляться не приходит. Тогда был на стороне нацистов, и сейчас на стороне нацистов. Свобода слова – великая вещь. Каждому идиоту позволяет раскрыться в полной мере. Никакие допросы не нужны, ничего вообще. Сам все про себя рассказал. Молодец, Папа Римский.
Да, выражение «быть святее, чем Папа Римский» теперь имеет уже совершенно другой окрас, учитывая вот эти все высказывания. Переходим к следующей теме. Елена Зеленская заявила, что украинцы готовы сидеть без света и тепла ради победы над Россией. Тут, конечно, множество у меня вопросов, но, наверное, самые простые из них, знают ли об этом вообще сами украинцы, и почему какая-то Елена Зеленская берет слово за всех украинцев, подменяет их интересы какой-то несбыточной мечтой.
Ну, потому что так работают западные СМИ. Вот, вот, пожалуйста. Вот вылезла какая-то жена президента, которого там известные граждане типа Коломойского привели к власти. А у него при этом есть еще и жена, которая начинает изображать из себя некую, условно скажем, первую леди. Хотя кто ты такая, тебя никто не выбирал, тебя даже не назначал никто. Просто вот, так сказать, по факту замужества ты тут оказалась. А теперь, значит, ты на гигантскую аудиторию, на Западе в том числе, начинаешь вещать. Украинцы там готовы 3 года сидеть без света, туалета и еды. Тут действительно, а ты их спрашивала? Вы опросы там какие-нибудь проводите? Чего население-то хочет? Я вас уверяю, что большинство граждан, им нафиг ваша война не нужна. Никакая вообще, никакая не нужна. Как только прекращается поступление еды, воды и денег, население мгновенно меняет точку зрения на происходящее вокруг. Не надо ничего. Это ложь, соответственно. Для чего она это говорит? Она демонстрирует боевой дух, в кавычках, украинского населения. Они сильны, как никогда. У них там пункты незламности, как там уже отличную шутку в интернетах публикуют, что в Киеве открыли 500 пунктов несломленности, как это они у них называют, не переведу никак. Незламность, как она? В общем, пункты, где они там упорство проявляют, из которых тут же 400 закрыли, потому что в них холодно. Якобы это там пункты обогрева, и огреться невозможно, потому что нет электричества, нет тепла. Я повторюсь, что как только порушена энергетическая структура, сразу надо сливать всю воду из систем отопления. Потому что если она замерзнет и полопаются трубы, это не восстановить уже будет никогда. А туманная перспектива, вот сможем восстановить, не сможем, сливайте воду сразу. Проще налить потом, потому что вы это никогда не почините. Тут отдельно еще, так сказать, углубляясь, хочется отметить, насколько же крепка была советская власть. Это же как система энергоснабжения была выстроена, что при поражении важнейших частей один черт это можно восстановить, один черт все можно перенаправить. Все советские инженеры делали. Да для чего? А для того, чтобы от врага уберечь родную страну. Ну, а теперь вот нацистам досталось, увы, как-то надо более, так сказать, с моей точки зрения, радикально подходить. Ну, а тут гражданка Зеленская, которая сначала заявляет, что российские жены напутствуют русских мужей, отправляя на фронт, давай-ка там изнасилуй всех. Это... Что в башке-то вообще? Ну, понятно, что. Но вопрос риторический. Ну, что в башке-то у тебя? Ты же женщина. Ты своему мужу можешь такое сказать? Иди там, насилуй всех. Или это тоже какая-то, как у Папы Римского, это какая-то особенность русских, которые бегут немедленно всех насиловать. А всех кого? Мужиков тоже, по всей видимости, у вас там это. Так они у вас только рады будут, наверное. Но как-то в русских традициях это не очень. Вот. Кого-то там насиловать, во-первых, а мужиков тем более. Это у вас в башке какие-то отблески европейской культуры? У нас так не принято. А в целом это ровно то же самое, как про нацистскую Германию. Пришли нацисты на территорию Советского Союза и убили 27 миллионов человек. Не-не-не-не, погодите. Когда Красная Армия зашла на территорию Германии, эти ваши коммунисты и комсомольцы изнасиловали 2 миллиона немок. Тут, извините за цинизм, а вы как это сопоставляете? 27 миллионов убитых и 2 миллиона изнасилованных. Вы как это сопоставляете вообще? А вы в курсе, что это воинское преступление, и за это при советской власти тупо расстреливали? Как это у вас получается? Вот здесь вот кругом НКВД, политруки, СМЕРШи, тайные осведомители, комсомольцы, все на всех стучат, а здесь, значит, они кого-то насилуют за углом. Как это у вас так получается? А немецкие женщины, я не сомневаюсь, преступления это были. Тут вопрос в количестве. А немецкие женщины жаловались на то, что их насилуют? Нет? Если жаловались, и если вы эти жалобы начнете разглядывать, внезапно окажется, что большинство изнасилований было совершено в зонах оккупации американской, в первую очередь, французской, британской. Вот там, да, вот там были массовые изнасилования. Там не было комсомольцев и коммунистов. Там ваши эти свободные друзья резвились. Вот там, да. А у нас как? А сколько человек расстреливали, например, в Красной Армии за подобные деяния? А как остальные бойцы к этому относились? Вы же лжете, вы постоянно лжете. Но это все из той же оперы. Да, на войне мы победить не можем, поэтому будем обливать вас грязью со всех сторон. Вот русские солдаты идут на Украину всех насиловать. Да кому это надо-то, господи, кому это надо и зачем? Есть другие занятия. Точно так же, как эта гражданка из ООН кричала, что там у каждого солдата в аптечке лежит Виагра. Если я у товарищей потом спрашивал, у друга интересовался, сколько же стоит одна таблетка Виагры. Говорят, там в пределах, я не знаю, 500 рублей, 1000. Что-то я сильно сомневаюсь, что Министерство обороны пихает по аптечкам такие замечательные, дорогостоящие таблетки. Ну, а в целом, ну что, муж да жена, одна сатана, этот наркоман, да и это, по всей видимости, точно такая же. Чего вы там нюхаете? Что нюхаете, что приводит вас к исторжению подобных, в кавычках, мыслей? Готовы они там 3 года сидеть? Да ни дня люди не хотят сидеть. Люди хотят нормально жить, получать зарплату, растить детей, отдыхать и наслаждаться жизнью, а не сидеть 3 года без воды, еды и электричества. Ложь на каждом шагу.
Про одну сатану хочу уточнить. Не может ли так получиться, что Запад готовит сейчас на смену Зеленского его жену, чтобы она стала отдельной какой-то политической фигурой? Ведь мы видели такие примеры, например, там Тихановская или жена нашего вот этого политического экстремиста, который сейчас находится тоже в заключении. Может быть, мы все время говорили про Залужного как возможную смену, так может быть его жена, все намного проще?
Думаю, что нет, вряд ли. То есть какая-нибудь Тихановская, она нужна для... так сказать, организации правительства в изгнании. То есть она же белорусская, а ползает по всяким этим Прибалтикам, Польшам и прочее. Она типа правительства в изгнании. То есть вот в определенный момент, когда и если поляки нападут на Белоруссию, я в такое слабо верю, но они к этому старательно готовятся. Вот если нападут, то тогда да, тогда эта Тихановская вылезет с криками, как весь белорусский народ восстал, как она их возглавила, повела и прочее, прочее. Тут понятно, они именно для этого всех своих этих Гвайдо, Тихановских, они для этого их держат и готовят. А это, на мой взгляд, нет. Все-таки, если на кого-то и менять, то это, во-первых, что бы там кому ни казалось, на мужиков, а во-вторых, скорее всего, на военных. Потому что речь все время идет про войну. Что она там руководит? Она что, авторитет какой-то? Залужный там, ну, хоть что. Вот недавно Херсон, говорят, взял. Никто ж не говорит, что русские оттуда просто ушли, а вы туда просто вошли. Нет, они его взяли, отбили. Чья заслуга? Понятно, Залужного. Такой в войсках персонаж понятнее, а жена наркомана как-то не сработает.
ВСУ мобилизует преимущественно русскоговорящих из восточных частей, областей, точнее, Украины. Почему их не жалко, и эти люди, они не догадываются, что их таким образом используют?
Специально. То есть людей откровенно гонят на убой. То есть вот тут вылезла эта Урсула фон дер Ляйен, которая сообщила, что уже потеряно убитыми 100 тысяч человек. Я не устану напоминать. Война в Афганистане шла 10 лет. Это была война, не специальная военная операция, а война. Там действительно бодро сражались. Плюс партизанские действия со стороны афганских душманов и прочее, и прочее. Снабжение со всего мира. Так вот, там за 10 лет на афганской войне погибло 14,5 тысяч советских солдат. За 10 лет. Тут за 9 месяцев боевых действий погибло 100 тысяч. Это, я не знаю, это, по-моему, самый большой вооруженный конфликт со времен Второй мировой. Вот с таким количеством жертв. А если 100 тысяч погибло, смело можете умножить на 5. А вот столько раненых, покалеченных, изуродованных навсегда. И что с этим делать? Ну вот, если в каждую семью приходит вот такое... Если людей тупо убивают, то есть это, что бы там кому ни казалось, все вот эти сказки там, что ой, Россия тут не так, там не так, здесь не то, тут опять не то. А я вам так скажу, что наши потери, вот железно говорю, они раз в 7 меньше, чем у них. Ну вопрос, так кто успешнее ведет боевые действия? То есть их просто, украинцев, их просто там вот как в мясорубку забрасывают, потому что не жалко. А кого в первую очередь надо забросить? Вот в этой стране, которая вся идеология внутри Украины выстроена на почве ненависти к России и ненависти к русским. Кого надо призывать на фронт и кого надо в эту мясорубку бросать? Ну, естественно, в первую очередь русских. Первое, для того, чтобы их как можно больше убили. Это раз. Второе, чтобы этих самых русских, проживающих на территории Российской Федерации и проживающих на территории Украины, перессорить навсегда. Вот вы убили там папу, брата, мужа, вы убили. Мы вас теперь ненавидим. Это совершенно осмысленные действия. При этом их вообще не надо готовить, ничему не надо учить. Там вся эта брехня, что там где-то там в Британии проходят какую-то невероятную подготовку. Нет никакой невероятной подготовки. Для того, чтобы хорошо воевать, ну, я не знаю, ведь тебе должно быть там 18-20 лет, чтобы ты как заяц бегал, блин, и у тебя чувство страха отсутствовало. Вот такие, да, годятся. А 40-летних дяденек учить подобному, он не может как заяц бегать и думает совершенно о другом. Ну, да, подготовьте, никакой роли это не сыграет, все это обучение. Эти люди просто погибнут, а эти твари, которые их отправляют, они делают это совершенно осмысленно. Точно так же, как они лупили по Донецку и Луганску, начиная с 2014 года, разрушая инфраструктуру. Точно так же, как они отрубали Крым от электричества. Точно так же, как они перекрывали воду в Крымском канале. Это все, так сказать, звенья одной цепи. Они все делают совершенно осмысленно. Ну как, надо же, как вот бандеровцев из западных областей, ну разве можно такой ценный человеческий капитал так безрассудно тратить? Нет, давайте русских, вот русских соберем и пошлем. Тут я не знаю, людей-то все время жалко. Ну что вы там сидели-то, дорогие соотечественники русские? Чего вы там сидели? Чего вы ждали? Посреди вот этой вот антирусской вакханалии валили бы давно оттуда, хотя бы вот просто убежали в эту самую Российскую Федерацию. Приоритеты-то в жизни есть какие-то? Главный приоритет – это твоя собственная жизнь. Жив ты, значит, ты можешь кормить свою семью, детей и прочее. Если тебя убьют, ничего больше тебя интересовать не будет. А семья твоя останется вот ни с чем. Зачем вы там сидите? Бросайте и бегите оттуда изо всех сил вообще. А уж если призвали, немедленно сдавайтесь в плен. Не раздумывая вообще, сдавайтесь в плен. Там бандеровских дегенератов в российских войсках нет. И неважно, кто это. Чеченцы, буряты, евреи, калмыки, русские. Абсолютно без разницы. Никто вас там не будет бить, унижать. С вами будут обращаться, как с нормальными людьми. Сдавайтесь в плен, останетесь живы, вернетесь к своим родным после того, как все это закончится. Нельзя даваться в руки этим сволочам.
На Украине появилась петиция с требованием переименовать Россию в Московию. Во-первых, почему им так не нравится название Россия, или, может быть, это очередной такой шаг, пусть и символический, к попыткам раздробить Российскую Федерацию. Ну и, во-вторых, почему копатели Черного моря так тяготеют к альтернативной истории?
Ну, это, знаете, с одной стороны, как в поговорке про кота, которому, когда делать нечего, он себе различные интересные места облизывает. Но в целом, это ж вот невозможно говорить так вот, чтобы не обидеть. Это же недоумки. Это натуральные малолетние дебилы, которые не смогли стать взрослыми. Вот не смогли просто. И вся страна в это погружена. Вот, ну давайте посмотрим, что они хотят. Мазанка, хатка, вишневый садок, глечик на заборе. И тут я такой в вышиванке. Может, он хочет это, завод какой-то построить. Может, хочет возобновить производство ракет. Может, хочет там Мрию какую-нибудь заново построить и в воздух поднять. Нет. У нас вот тут сельский рай должен быть. Здесь у меня подсвинок хрюкает, здесь вишневый садок. И это предел мечтаний вообще. Больше они ничего не хотят. Для чего они хотят в Европу? А чтобы туда можно было без виз ездить на работу, чистить унитазы. Они же не говорят о том, что Украина вот от соединения с Европой расцветет. Нет, вам уничтожат всю промышленность, как уничтожили во всех других странах, в Прибалтиках и всех остальных. Не нужна ваша промышленность. Нужны вы, как дешевая рабочая сила и рынок сбыта. А не, сейчас они в Европу вступят, и 10 тысяч евро пенсия, где они про такое слышали, я теряюсь, и они будут пить каву в Венской опере. Не будете вы пить никакую каву, не будет вам никакой оперы. Зачем вы все это делаете? Зачем вы разрушаете свою страну, в которой вам, казалось бы, надо налаживать жизнь и быт? Ну, поскольку про это на Украине говорить нельзя, а надо что-то непрерывно демонстрировать, то давайте вот переназовем улицы, а давайте снесем памятник, а еще что-то. Ну и поскольку речь идет про малолетних дебилов, людей абсолютно не сформировавшихся, как взрослая, вот осознанная такая личность. Че вы мне тут пыль в глаза пускаете? Покажите, сколько вы построили детских садов, роддомов, поликлиник, школ, институтов, университетов, покажите, где расцветает наша промышленность и прочее. Не-не-не. Нам главное ненавидеть русских. Сейчас вот мы москалей победим, а дальше опять ничего делать не будем и заживем богато. Ну, идите вон на кладбище на свои, посмотрите, кто у вас там будет жить богато. 100 тысяч убитых, это, знаете, это ж, ну, не, там уже запретили ставить флаги на могилах убиенных, потому что вот эти вот уходящие за горизонт могилы, они как-то не вдохновляют. Потом запретили фотографировать. Теперь он выясняется, уже у поляков там минимум 1200 человек похоронено только на кладбище какой-то там дивизии польской. А значит, повторюсь, это еще 5000 раненых, покалеченных и прочее. Эти-то поляки-то это же самые главные наемники на территории Украины. Вот и там уже сколько погибло. А можно было бы посчитать, наверное, это... А сколько у вас погибло в Ираке, например, поляков, где вы принимали участие? А сколько погибло в Афганистане? А теперь давайте посмотрим, как на Украине-то у вас складывается. И это еще 1200, это только тех, кого трупы вывезли. А сколько там их осталось валяться по канавам, это вообще никому не ведомо. Ну, то же самое и украинцы. Да, вы там не трупы считаете, а переименовываете улицы. Как там Высоцкий про китайцев пел? Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. Это самые полезные для Украины дела, улицы переименовывать.
Зеленский и его окружение в последнее время все чаще и чаще говорят о Крыме. Грезят о его возвращении в Украину, постоянно как-то к этому апеллируют. Что это такое? Это элемент психологического давления, гибридной войны. И как вот можно, Дмитрий Юрьевич, вот с вашей точки зрения, легко и просто успокоить крымчан?
Ну, гадить будут, безусловно. То есть это озвучивается, опять-таки, для внутриукраинского и внешнего политикума. Мы полны сил, сейчас мы как напрыгнем, сейчас мы как жахнем, и Крым вернется к нам. Ну, что такое Крым? Это полуостров. Многие, наверное, видели. То есть... Вход на этот Крым – это узкая горловина, так сказать, бутылочное горлышко, заходить через которое очень-очень непросто, даже если у тебя, например, там и ракетные войска есть, и авиация, ни того, ни другого у них нет уже давно. Заходить через такое узкое горлышко физически очень-очень непросто. Все помнят сказку про 300 спартанцев, которые стояли в проходе и сдерживали 10-тысячное войско царя Ксеркса. Ну и здесь то же самое. Попробуйте. Если, так сказать, речь о полномасштабной операции, ну, десантные суда, морская пехота, которая все это заштурмует с берега, а там через перешеек танки пойдут. Так у них нет флота вообще. Его просто нет. Нет этой самой морской пехоты в достаточных количествах. Вы что там делать-то собираетесь? Вот сейчас, ну, у нас же, как обычно, то есть Министерство обороны не очень это дело освещает. Ну и как-то не видно, что происходит, что происходит. А ничего не происходит. То есть предпринимаются непрерывные атаки с украинской стороны, и все там ложатся в землю. Атаки не приносят никакого результата. Они продолжаются, но результата не приносят. Почему? А потому что нет ни сил, ни средств. Даже на, так сказать, открытых фронтах они ничего сделать не могут. Ну, а что же Крым? что вы там собираетесь сделать, а давайте посмотрим, какую вы там собрали группировку, никакую. А сколько вы туда привезли вооружений? Нисколько. А сколько подогнали боеприпасов? Опять ничего. Ну так это о чем, друзья? Сотрясение воздуха, направленное на поднятие боевого духа у своих, а при этом это то же самое, чем занимается гражданка Зеленская. Это абсолютно то же самое. Мы полны решимости, боевой дух исключительно высок. Дайте денег. Мы их сейчас разворовываем, дайте денег как можно больше и как можно быстрее, потому что все висит на волоске, мы можем не успеть все разворовать. Дайте денег, присылайте быстрее, а мы пока делом займемся. Начнем называть Россию Московией, писать с маленькой буквы или еще какой-нибудь бред, блин. Это что такое, писать Россия с маленькой буквы, это утверждено на государственном уровне. Малолетние дебилы. Это вот Ваня Сидоров про Вову Иванова. Такое в 5 классе может Вову писать с маленькой буквы. Это руководство страны. Это действительно у вас там есть какая-то это, образованные люди, интеллигенция так называемая. Безумцы. Натуральные безумцы.
Немецкий парламент решил одобрить резолюцию, в которой Голодомор определяется как геноцид украинского народа. Почему в Германии, в стране, которая максимально аккуратно или осторожно высказывается на тему геноцидов, решили поддержать альтернативную историю за авторством украинцев? Почему они закрывают глаза на факты, что от голода в 30-е годы страдали далеко не только украинцы, не только население Украины, скажем так? Или, может быть, это ответ на признание России блокады Ленинграда геноцидом? И вообще, почему сейчас, спустя почти 100 лет, почти 100 лет, вот эти все события подвергаются переоценке. Для чего или для кого это нужно?
Ну, например, во время Нюрнбергского процесса такое понятие, как геноцид, не употреблялось вообще. А занимались ли войска нацистов геноцидом? Да, занимались. Они когда заходили, у них там это задача номер один была. Собственно, зачем они сюда лезли? Они сюда лезли за едой. Им нужно было жизненное пространство и черноземы, на которых можно выращивать еду. Потому что англичане, устроившие морскую блокаду, еду не привезти. А в Германии не выращивали столько, сколько надо. Потому что полагались там на всякую доставку. Так вот, для обеспечивания, так сказать, продовольственной безопасности надо было захватить земли на востоке. И с них хорошо жить. А при этом, каким бы странным ни показалось, население местное, оно никому было не надо. И в планах, которые там их сельхозведомство осваивало, так сказать, и планировало, ну вот, 30 миллионов граждан Советского Союза должны были умереть от голода. Просто потому, что немцы увезли бы всю еду. И они ее увезли. Когда говорят про блокаду Ленинграда, не все в курсе, например, что в Ленинградской области голод был ничуть не хуже, чем внутри города Ленинграда. Ну, город Ленинград был в кольце, а на территории Ленинградской области просто стояли немцы и финны. Они всю еду изымали у населения, всю вообще. После этого, ну, например, сыпать всю картошку в кучу, облить керосином и сжечь. То, что не сгорит, вы жрать не сможете, она керосиновая вся. А еду можно получить только если ты служишь Рейху. Если тебя взяли на работу, вот там тебе, да, паёк какой-нибудь нарежут, а все остальные, вы все сдохнете. И так и происходило. Люди умерли. Является ли это актом геноцида? Ну, безусловно. Когда это надо признать? Ну, не знаю, на мой взгляд, вопрос сложный. Вот, например, геноцид армян в Турции. По-моему, США не признали до сих пор. Боюсь ошибиться, а даже если и признали, ну, лезу, так сказать, наугад. Но это обсуждалось вот буквально там в пределах ближайших 10 лет. 100 лет прошло, а не признают. А почему? А потому что политически неверно. Вот это. На людей-то плевать. Самое главное, вот сиюминутная политическая выгода. Надо ли нам признавать? Надо. Вот действия нацистов на территории Советского Союза. Надо ли нам признавать это геноцидом? Обязательно надо. Обязательно. То есть, советская власть, она, видимо, было слишком много других забот. И вот эти вот считались не первоочередными. И вот Нюрнбергский трибунал, вот он это признал, то признал, а сейчас надо страну восстанавливать, чего-то делать, и как-то это отошло на задний план. А это неправильно. Это тоже политический козырь. Ну, кроме того, что это надо, следует признать преступлением, вы на себя посмотрите для начала. Прежде чем выдвигать какие-то претензии к окружающим, как какой-нибудь Папа Римский, ты на себя посмотри. Не твоя церковь там вела дискуссии, следует ли признавать индейцев за людей, есть у них душа или нет. Отличный подход. Так-то люди, но без души. Поэтому вали их всех, Господь рассортирует, что там как. Ну, абсолютно правильно. То есть я это и мои товарищи, мы объединенно к этому прикладывали и прикладываем серьезнейшие усилия. Вот историк Егор Яковлев, например, главный в этом процессе. Да, это геноцид. Да, и наши российские суды уже признают это геноцидом в судебном порядке. И Владимир Владимирович недавно тоже на эту тему высказался в крайне положительном ключе. И вот засвербело в Германии, понимаете, вот Голодомор. Он, понимаете, он был организован с целью уничтожить как можно больше украинцев. Когда задаешь вопрос, у меня там бабушка, дедушка померли от голода в Львовской губернии, так она же польская была. Ах ты, москальская рожа, я с тобой разговаривать не буду. А в Казахстане от чего этот самый голод был? Люди ничем не интересуются, то есть слушают какие-то пропагандистские вопли. Вы поинтересуйтесь просто чисто ради интереса. Вот царская Россия. В ней регулярно бывал голод. Да, у нас страна была не сильно развитая. Для того, чтобы голода не было, надо было строить разветвленную сеть железных дорог и дорог просто. Надо было создавать запасы зерна, все это держать под контролем. И как где-то чего-то туда целенаправленно надо везти хлеб и людей кормить. Ничего этого не было. Голод случался регулярно, и прекратили это только большевики, не царь-батюшка. Большевики забороли город, голод на территории Российской Федерации. Так получилось. Были ли эксцессы? Были. Голод в Поволжье гораздо более страшный. Ну, весь мир про это знал. Да, советская власть везде собирала деньги, просила помощи для того, чтобы спасти людей. Многие помогали. Вот, например, Фритьоф Нансен, например, известнейший полярный исследователь, со страшной силой помогали. Деньги, продукты, американцы помогали, и религиозные организации, и всякие гражданские, все помогали. Ну, так вопрос, это целенаправленно было организовано для того, чтобы бегать по миру с протянутой рукой? Нет. Вот молодое государство, которое не могло справиться с таким катаклизмом. Ну, а тут, я не знаю, я опять-таки как бывший сотрудник. Если вы кого-то в чем-то обвиняете, докажите для начала, что это было осмысленное действие по убийству людей с помощью голода. Не получится, никак не получится. Но, естественно, это никак не может помешать немцам вот выступать с такими заявлениями. А что вы говорите, что мы геноцидом занимались? Вы сами на себя посмотрите. Не получится ничего. А нам, я считаю, надо удесятерить усилия на этом фронте, разглядывая, что... А вы-то что, дорогие друзья, по планете Земля делали? Сколько, дорогие англичане, в Индии народу убили? Сколько миллионов они там заморили целенаправленно? Сколько, дорогие американцы убили индейцев? Сколько немцы? Сколько французы? Вон, говорят, король Леопольд в одном только бельгийском Конго убил 10 миллионов человек. Нормально получилось? Ну, отлично. Так вся ваша европейская цивилизация стоит на крови и на костях. И этим надо осознанно и вот очень серьезно заниматься. Раз не доглядели большевики, наша задача доделать.
Я единственное только, с вашего позволения, поправлю, что в 2021 году, в апреле, 100 дней президентства Байдена, он отметил тем, что признал все-таки геноцид армян. Единственное, что это не отменяет тот факт, что это произошло спустя 100 лет.
Да, с лишним. Да, да, да.
Тут, конечно.
А до того нет.
Да, до того нет, до того это никого не волновало, действительно. В Европе хотят создать фонд из замороженных российских резервов, которые собираются отправить на восстановление Украины, как они это видят. Во-первых, это банальная угроза или уже откровенное воровство. И еще один момент я хотел бы обсудить. Были новости, но я подчеркиваю на уровне слухов, что Россия якобы готова обменять российские активы на Западе на западные активы в России. Кто больше проиграет в таком случае?
Ну, деньги они у нас тупо украли. Они их просто украли. Это откровенное воровство. И никак по-другому это квалифицировать нельзя. Другое дело, ну, надо ли за это обменяться ядерными ударами? Ну, наверное, нет. Поэтому, а что вы нам сделаете? Ну, да, пока ничего. Но, как говорят, ну, я в экономике не шибко силен. Для меня вообще все время загадка, зачем мы там эти деньги держали. Ну, наверное, экономистам виднее. Но если была вот такая угроза, а наши эти экономические деятели говорили, что такое... Просто невозможно. Такого не может быть. А вот оно есть. И кто в этом виноват, что такая гигантская сумма, она там канула? Но в ответ тут же принялись рассказывать, что они вот там активов на 300 миллиардов арестовали, а у нас на 500 их активов гораздо больше. И если мы у них отнимем, то как-то может совсем нехорошо получиться. Ну, там же как вышло, что многие тут же побежали, у них тут предприятия какие-то, еще чего-то, а надо уходить, и предприятия приходится продавать по какой-то там, ну, не сказать бросовой цене, но очень сильно ниже себестоимости. Участие в каких-то проектах, типа там, как нефть на Сахалине, давай, выходи отсюда, мы тебе что-нибудь там это на бедность дадим, на ход ноги, мотоцикл купим, машину в карты проиграл, на тебе денег на мотоцикл, езжай домой. Вот как-то так получается. Поэтому я считаю, что оно не просто равновесное, а более чем в нашу сторону. Ну, вопрос, хотим ли мы это делать? На мой взгляд, надо хотеть. Это точно так же, как когда на нас накладывают какие-то санкции и изо всех сил, как могут, только душат страну. А вот, например, все западное самолетостроение напрямую зависит от нашего титана. И европейское, и американское. Давайте титан не будем поставлять. Все равно эти самолеты у нас не летают. Давайте не будем поставлять титан. И вот когда вот это у них навернется, ну, грохот, я не знаю, будет во Владивостоке слышно, как у них там их авиационная промышленность в Европе рухнет. Как-то мало мы строгости проявляем. Я считаю, надо серьезнее подходить.
Замминистр обороны Польши заявил, что оценивает вероятность конфликта с участием армии этой страны как крайне высокую. Во-первых, о чем идет речь? Неужели они реально собираются воевать с Россией? Хотя вот недавно Дуда заявил вашим знакомым, хорошим российским пранкерам Вовану и Лексусу, что война с Россией ему не нужна и не входит в планы Польской Республики. Или все же речь идет о попытке зайти на Западную Украину, о чем, кстати говоря, предупреждает служба внешней разведки Российской Федерации?
Ну, естественно, там же все эти законы-то относительно прав поляков на территории Украины, они же не просто так принимаются. Там уже, как это, ну, по нарушениям в движении планет по орбитам, как когда-то кто там, Уильям Гершель, уран открывал, его не видно, или Нептун, боюсь наврать опять, его не видно в тогдашние телескопы, то есть непонятно было, где на небе искать. Но есть возмущение в орбитах Юпитера и Сатурна. А значит, где-то не очень далеко висит еще одно большое небесное тело, которое влияет вот на это. Ну, так и тут. Чего хотят поляки? Первое, поляки хотят денег. Кто дает деньги? Деньги полякам дают США. Что, ну вот Украина, выращенная там бешеная псина на границе с Российской Федерацией, ну, что-то не заладилось, что-то не смогла Украина победить российскую армию, ну, на подхвате поляки. Вот сейчас, обратите внимание, то есть и Украина это не суверенное государство, управляемое извне. Вот сейчас, давайте-ка, дорогие друзья, полякам дадим все права, такие же, как украинцам. Там избираться, быть избранными, я это сейчас точно не скажу, но практически уравнивают в правах с украинцами. Зачем? Затем, что когда польские войска войдут на территорию Украины, Там вот благолепие начнется. Да, на Западную Украину они пойдут. Они же там орали сколько лет там про преступность пакта Молотова-Риббентропа. Все неправильно. Надо все вернуть в исходное состояние. Львов их же был, да, имущество там, недвижимость, оно все польское. Поляки, они это прекрасно помнят. При этом они как, не знаю, наверное, нехорошо скажу, они не очень большая нация, а через это такие укушенные, у них национальная гордость очень сильная. Ее надо холить и лелеять. Поэтому прибежим обратно, мы у вас все отнимем, все, что наше польское, а вы ничего не получите. Но тут разменивайте, смотрите, либо российские войска, наступление и разруха, вот либо мы войдем. Выбирать, по-моему, нечего. Никто не хочет умереть. Да-да-да, лишь бы жить остаться. Ну, а дальше, если так произойдет. А это, собственно, как только началась специальная военная операция, сразу стало понятно, что сейчас все европейские границы повалятся. Все, что переопределили после Второй мировой, все развалится. Здесь полезут поляки, там полезут румыны, здесь венгры заинтересуются, и от этой самой Украины не останется ничего вообще. Но какое счастье-то в этом грядет для этих самых украинцев? Вот обратите внимание, что сейчас, когда поляков спрашивают про Волынскую резню, как там? Как? Что это вы сейчас с бандеровцами-то там в десны целуетесь? Не-не-не-не, тихо-тихо, сейчас так надо, говорят поляки, вот сейчас так надо. А когда войска зайдут, станет надо как наоборот. То есть вот здесь украинские нацисты сидят, а сюда придут польские нацисты, которые все прекрасно помнят, как убивали их предков, эти самые бандеровцы. Ну и дальше вот это вот просто прекрасно будет, когда бандеровцы схлестнутся с поляками. И что же там будет у этих счастливых украинцев, которые наконец-то обретут натовскую крышу над головой? Ну, все как положено. Будут точно так же партизанские боевые действия и масса, огромное количество трупов с украинской стороны по большей части. С чем их можно только поздравить.
Глава МИД Латвии, открытый гомосексуал Эдгар Инкевич, призвал наносить удары вглубь территории России, об этом он сказал в интервью Bloomberg, и, подчеркиваю, не бояться эскалации. Почему вдруг глава латвийского МИД стал таким смелым? Неужели надеется на пятую статью НАТО? И поможет ли она ему в случае эскалации, Дмитрий Юрьевич?
Расскажи. Да он ничего не решает, поэтому говорить может что угодно. Как мелкая слон и моська. Могу гавкать там вообще как хочу, про что хочу. Нести любую ахинею. Больше ада, кричит Ринкевич. Давайте там бейте по Красной площади. Ну попробуйте. Посмотрим, что получится. То, что ты там какая-то страна НАТО, это ни о чем не говорит. И тут вот для них самое главное, на мой взгляд, сидеть и крепко думать, кто из них следующий после Украины и каким образом. Потому что там границы переподелят тоже. И вся, весь вообще этот расклад европейский изменится радикальнейшим образом. Ну, поэтому на месте Ринкевича я бы думал, где он там. В Сан-Франциско в районе Кастро может поселиться, где такие же, как он, обитают. Вот про это надо думать, а не про нанесение ударов по Российской Федерации.
Лаконично и четко. Фонд Сороса ушел из Таджикистана спустя 25 лет работы. С чего бы вдруг? Во-первых, закончились деньги, изменились интересы, или, может быть, общество стало намного более крепким, и инструменты так называемых «соросят» уже не так эффективны.
Я так подозреваю, что это некий результат действий со стороны Российской Федерации. Мне очень хочется на это надеяться, что это наши там трудятся, наши заключают с Таджикистаном какие-то там взаимовыгодные сделки со всех сторон. Все-таки мы это, как ни крути, сколько лет благополучно живем рядом друг с другом, извлекая друг из друга обоюдную пользу. И, в общем-то, мы соседи, и нам надо дружить. Самой, так сказать, природой определено, что нам надо дружить. Судьбой приписано. А гражданин Сорос обитает за океаном. Этот гражданин Сорос, влезший в любую страну, немедленно начинает коррумпировать элиту. раздавая взятки налево и направо, то есть про это как-то не принято говорить, а это основное, то есть они покупают эту самую элиту, морально разлагают, а дальше заставляют делать то, что выгодно Соединенным Штатам. Ну, нам под боком ни такие элиты, ни такие замечательные люди, как Сорос, не нужны. И то, что он свалил оттуда, я считаю, что это такая достаточно серьезная победа Российской Федерации. Молодцы, так его.
Первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента Казахстана Токаев совершил в Москву. И в ходе переговоров президент России высказал идею о тройственном союзе России, Казахстана и Узбекистана. В чем суть идеи? На ваш взгляд, зачем нужен этот союз? Разве эти страны уже не являются союзниками? И о каких направлениях сотрудничества, на ваш взгляд, идет речь? Это может быть газ или что-то другое? Что вообще этот союз даст региону?
А все надо укреплять изо всех сил, со всеми надо дружить, и все надо укреплять. Не какие-то там эти, ну, несмотря там на нынешнюю любовь к капитализму, капитализм – это не государственный проект. Это наоборот, в рамках государственного проекта капитализм можно как-то использовать. Например, для усиленной торговли. Ну, есть в Казахстане есть нефть, например, и в Узбекистане есть нефть. Я когда-то там жил, трудился на нефтепромысле, так там эти нефтяные качалки стоят со времен Альфреда Нобеля, на них так и написано. Исправно работают до сих пор прекрасные шведские, немецкие сооружения. Ну, надо ли дружить на эту тему? Обязательно надо. Сколько людей из Узбекистана работает на территории Российской Федерации? Ну, наверное, это больше наши люди как-то проникаются российской культурой. Я, кстати, замечу, что когда массово стали ездить на работу, то вот в Узбекистане как-то не очень принято было в 80-е годы, как-то не сильно модно стоять в очередях, например. А когда люди поехали из России, то всех уже на автобусных и маршрутных остановках. Слышь, в очередь встань. Здесь не надо стадом лезть. В очередь встань. Полезно ли это? Да, взаимное культурное сотрудничество. А вот у меня тут под боком, например, заведение с узбекской кухней. Я с удовольствием хожу туда есть. Там отличная еда. Потому что туда одни узбеки ходят. У нас тут промышленный район. Своих плохо не накормят. И я под шумок отличный плов там ем. Мы все счастливы и довольны. Должны ли дружить государства? Должны еще больше дружить. Объединимся. Торговые пути, идущие через Казахстан. Ресурсы, которые может продавать Узбекистан. У нас там технологии высоких переработок. Да бог навстречу, как говорится. Работы непочатый край. Надо дружить. А Соросов отовсюду надо гнать.
Нас смотрят сотни тысяч футбольных болельщиков. Сейчас идет разгар чемпионата мира по футболу. Хотел задать вам буквально парочку вопросов. Они не связаны. Они связаны, безусловно, с футболом, но не с самой игрой, а с околополитическими вещами, которые вокруг него происходят. Так вот, многие европейские сборные сейчас показывают, ну, довольно блеклую игру, мягко скажем. Вот один из недавних фаворитов турнира, сборная Бельгии, проиграл сборной Марокко. При этом в интернете опубликовано довольно забавное видео из фан-зоны Брюсселя, где местные марокканцы празднуют победу. Вообще, кажется, когда смотришь на это, что в столице Бельгии большинство болели за Марокко. И в итоге все это переросло в беспорядки, которые там полиция пыталась каким-то образом потушить. Вспоминается сразу, конечно, знаменитая фраза Борреля про цветущий сад, окруженный со всех сторон джунглями, ну и так далее. Так ли все однозначно, Дмитрий Юрьевич, как представлял себе дорогой наш Боррель?
Ну, так-то да, конечно, безусловно. Тут вопрос только, вы за счет чего вы построили этот свой цветущий сад? За счет того, что полтысячи лет грабили все прилегающие джунгли и постоянно их держали на уровне джунглей, не позволяя организовывать там какие-то сады никому другому, оккупировав там, колонизировав всю Африку, много вы там построили ПТУ, школ, больниц? Вообще нет, да, а институтов, университетов тоже нет. Всем надо было ехать в эту, в как ее, в... как она там, в Сорбонну, да, в Париже учиться. Ну, отлично вы придумали. Сколько там предприятий после вас осталось в этих странах несчастных? То есть вы специально их гнобили, тот же там Алжир и Марокко. Ну, а теперь они приехали к вам, и за это придется отвечать. Выглядит все это, я согласен, безобразно, да, вот эти буянищие там на улице марокканцы, ломающие, жгущие все. Ну, так а что они ломают и жгут-то? Может, поинтересоваться, у них там какие-то лозунги есть, может, требования какие-то. Мне не надо показывать вот эту беснующуюся толпу, я уже все понял. Что они хотят-то? Расскажите. Может, вы их там обижаете? Может, они у вас люди второго сорта, а может, даже третьего? Как вообще? Ну вот, пришла расплата. А то, что смотреть на них, то, что плохо играют, так это результат всех процессов. Все кругом оригинальные снежинки. Не нужна никакая дисциплина, не нужна никакая там целенаправленная деятельность. Нет, ничего, я вот такой вот оригинальный. Сейчас мы 11 человек таких оригинальных выйдем на поле и сыграем. Ну вот и результат всей этой дурацкой абсолютно политики. Она абсолютно дурацкая, в ней нет ничего созидательного. И это не ведет страну ни к чему хорошему. А вот эти парни, которые приехали с бывших имперских окраин, ну, они вам дадут там дрозда. Ждите.
Ну и завершить сегодня тоже хотел бы такой футбольной или спортивной темой. Российский футбольный союз задумался о том, чтобы перейти из Европейской конфедерации УЕФА в Азиатскую. С точки зрения спортивной и финансовой составляющей, многие эксперты говорят, что это может привести российский футбол к полнейшей деградации. А вот с политической точки зрения, имеет ли смысл переходить к азиатам? И тут, наверное, стоит сказать не только про футбол, а вообще про массовый спорт российский в целом. Или, может быть, заняться созданием каких-то альтернативных структур своей Лиги чемпионов, или, может быть, своего чемпионата мира. Насколько это реально, учитывая, что наверняка за это будут еще дополнительные санкции, учитывая, что нынешние спортивные реалии практически целиком оплачиваются или спонсируются, финансируются на Западе?
Мне кажется, с ними не надо дружить. То есть вот мы который год, это же еще до начала вооруженного конфликта, когда какая-то дурацкая ВАДА, какие-то идиотские обвинения абсолютно, какие-то предатели Родченко, чушь какую-то городит. Ваши спортсмены не имеют права тут выступать под российским флагом. А эти вообще не имеют права выступать. А кому дали медаль? А мы вот сейчас у вас тут дополнительно что-нибудь найдем еще и отнимем медали. Что, ну, то есть над нами откровенно издеваются и глумятся. На мой взгляд, это недопустимо. На мой взгляд, мы не должны состоять в этих организациях. Нет, не надо там, блин, там, где об тебя вытирают ноги, зачем ты туда ходишь? Ты только дверь открыл, тебе уже в лицо плюнули. Зачем вы туда ходите? Что вы там хотите кому доказать? Это раз. Во-вторых, ну, у нас нет такого футбола, как, например, в Италии, который может жить сам с себя. Например, с продажи билетов на соревнования, продажи барахла всякого, майки, кружки там и прочее, и прочее. Это многомиллиардный бизнес, он именно бизнес. А у нас, как обычно, имитация, потому что денег у населения таких нет, население настолько активно футболом не интересуется. Ну и вообще у нас зима, 9 месяцев в году, как-то тут не очень до футбола. И весь футбол существует, то есть если какая-то мега-организация спонсирует вот эту команду, ну тогда. А чтобы заработать какие-то дикие миллионы, нет, оно у нас так не работает. Надо ли нам оттуда уйти? Я считаю, надо, да. Просто из принципа. Не потому что чего. Наши организации останутся, которые спонсируют наш футбол, останутся внутри страны и будут продолжать его спонсировать. Какая там смерть, кому от чего грозит, не понимаю. Но вот с этими дружить нельзя точно. Дружить надо с азиатами. А что касательно чего-то там устроить, ну мы же помним Советский Союз, как и там нас точно так же игнорировали, пытались гнобить. Ну, Советский Союз почему-то организовывал, например, игры доброй воли, приезжали кто хотел, и сейчас, кстати, поедут кто хочет, но кто мешает, нужна только политическая воля и немножко денег, я так думаю, получится еще и гораздо бодрее, чем у них.
Дай-то Бог. Дмитрий Юрьевич, да. Вам спасибо. Нашим зрителям, к ним я сейчас обращаюсь, пожалуйста, оценивайте этот выпуск, пишите комментарии. Я стараюсь их читать на всех ресурсах, в том числе на ресурсах Дмитрия Юрьевича. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то вопросы тоже у вас появятся. Ну и напомню, что это был «Категорически с Гоблином», программа, в которой мы обсуждали самые интересные, на мой взгляд, и, может быть, на ваш тоже, новости, актуальные события вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, надеюсь на нашу встречу через неделю. Спасибо.
Спасибо, Марат. Спасибо. Счастливо.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».